Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров». Во второй половине часа новая глава из воспоминаний Марины Ефимовой, посвященная сегодня блошиному рынку. А начнем с рассказа о судьбе одной из крупнейших и цельных в свое время коллекций авангардного искусства, а также истории жизни ее создателя Якова Перемена. Общественный деятель, меценат, коллекционер, ученый-ассеролог Яков Абрамович Перемен до недавнего времени был известен прежде всего в кругу историков искусства. Но несколько лет назад его имя снова оказалось на устах. На этот раз на устах всех ценителей русского авангарда начала 20 века. Редчайший случай, когда спустя столетия всплывают крупные и яркие собрания искусства, правда, потрепанные в бурях прошедших десятилетий. Коллекция из небытия. Обо всем этом рассказывает наш гость, историк искусства и сам коллекционер Евгений Деминок.
Иногда бывает так, что судьбы коллекций живописи могут служить основой для детективного романа. Вот с коллекцией Якова Перемена произошло то же самое. Коллекция путешествует по миру из бывшей Российской империи, из Одессы в Израиль и обратно через Нью-Йорк в Киев. И будем надеяться, что работы, вернувшиеся обратно художников, одесситов, они останутся где-то в Украине, но на самом деле пока еще никто не может предвидеть, что случится с коллекцией дальше. Яков Перемен – личность интереснейшая, о нем известно достаточно много и в то же время достаточно немного, потому что он был человеком-одиночкой, в то же время страстным коллекционером, страстным исследователем и страстным сионистом. Он родился в 1881 году в Житомире в семье раввина, получил классическое еврейское образование, также диплом раввина, но в конце 1890-х он попадает в Одессу. Но и вот этот свободный дух Одессы, он, наверное, такой эмансипированный дух, он становится, наверное, для всех неким вот таким вот критическим важным моментом в изменении взглядов. И он начинает, увлекаться литературой и живописью, получать самообразование, укрепляется в своих сионистских взглядах. Он открывает в Одессе магазин «Культура» на Преображенской 41, это здание до сих пор сохранилось, и пытается создать некий кружок поэтов, куда привлекает в том числе и Эдуарда Багрицкого. К нему приходит дедушка литературный идиш Мендель Мойхерсфорим, который жил в Одессе, к нему приходит туда Бялик. Но поэтического кружка не получается, а вот получается кружок художников. Он вовлекается, втягивается в новое движение. Первый одесский авангард, это так называемые одесские независимые художники, объединение, которое существовало с 1916 по 1919 год. И начинает приглашать их к себе, начинает дружить с ними и коллекционировать их работы. Не только коллекционировать, но и, так как большинство из них было евреями, подговаривать их, уговаривать их уехать вместе с ним в Эрец-Исраэль, потому что мечта о возвращении на историческую родину доминировала. Кроме того, он возглавляет, становится одним из учредителей, основателей одесской еврейской самообороны, и возглавляет партию «Радикал-Поалейцион», это рабочий Сиона, радикального ее крыла. Всех тогда очень сильно потряс Кишиневский погром 1903 года, который послужил основанием и для поэмы Бялика «Погром», и для того, чтобы Жаботинский от полностью, скажем так, ориентированный на русский язык и русскую культуру своего творчества, он повернулся в сторону еврейскую, в сторону сионистскую, скажем так, тоже. То есть это именно Кишиневский погром сделал из него сиониста, из Владимира Жаботинского. Ну и с переменом случилось примерно то же самое. Так вот, что парадоксально. В 1919-м Яков Перемен приплывает в Эрец-Исраэль из Одессы в Яфа на пароходе «Руслан». Это вот знаменитый рейс такой, который в Израиле считается таким классическим. Это как Mayflower, что ли, такой, знаете, израильский Mayflower. В конце 1919 года этот пароход, на котором 600 пассажиров, прибывает в Израиль. А пассажирами его были, например, израильский историк Иосиф Клаузнер, который привез с собой огромную библиотеку. Для того, чтобы перевезти его в библиотеку, отказали 4 пассажирам, потому что долго шли дебаты и в конце концов пришли к выводу, что эта библиотека является крайне важной для молодых. молодого будущего государства. Приплывает на этом пароходе мать Ицхака Рабина, будущего премьер-министра Израиля Роза Коэн. Приплывает знаменитый танцовщик Барух Агадати, который потом фактически создал в Израиле кинематограф. Он был основателем первой киностудии, первого кинотеатра в Израиле. Приплывает Ягуда Магидович, это первый главный архитектор Тель-Авива, которого мэр Дизенгоф, который тоже из Одессы приехал в Тель-Авив, пригласил, и он начал строить первые кварталы Тель-Авива как раз в одесском духе. И, слава богу, многие вот дома и улицы, которые спроектировал как архитектор, сохранились. Поэтому старый Тель-Авив так напоминает Одессу. А художники Пинхас Литвиновский, Иосиф Константиновский, который вот был единственным художником, которых все-таки уговорил перемен переехать в Эрец-Исраэль. Правда, Константиновский потом перебрался в Париж и под псевдонимом Констант стал романистом. Вот. То есть это был такой знаменитый пароход, который вот ознаменовал как бы начало третьей алии в Израиль, мощный, хотя он приплыл уже в конце этой третьей алии, но для израильтян он является вот таким вот символом третьей алии. И вот наш герой Яков Перемен привез с собой коллекцию из почти 240 произведений живописи и графики одесских независимых художников. И именно благодаря тому, что он привез их в Эрец-Исраэль, казалось бы, в пустыню, болото, не было государства, эти произведения дошли до нашего времени и сохранились, потому что в Украине они практически все исчезли, были уничтожены. Это было не то искусство, которое можно было хранить в музеях, даже в запасниках. И, безусловно, во время чисток, во время борьбы с формалистским искусством, все это было потеряно и уничтожено, за исключением единичных работ, сохранившихся в Одессе и в Киеве.
Расскажите, пожалуйста, о жизни Якова Перемена в Израиле. Сколько он там прожил? Что с ним случилось дальше? Как он служил? Как зарабатывал себе на хлеб?
Он прожил в Израиле довольно-таки долго. Он умер в 1960 году в Тель-Авиве. И он был таким движущим, что ли, движущей силой многих абсолютно новых в Израиле инициатив. Ну, например, он создал первую в Тель-Авиве художественную галерею на основании своей коллекции. Провел первую в гимназии Герцлия художественную выставку в 1920 году в марте, тоже показав свою коллекцию. Так интересно, в то время в Израиле уже была Академия художеств Бецалель в Иерусалиме. Борис Шац, скульптор, ее возглавлял. И вот у них с Переменом был некий такой интеллектуальный спор. Перемен считал, что Шац чересчур увлекается иудаикой, а Шац считал, что Перемен чересчур увлекается модерном, а у Перемена была идея привести новое искусство в Израиль. Фактически это были первые работы, модерновые, модернистские работы, которые увидели молодые израильские художники, и они, безусловно, не могли не повлиять на их дальнейшее становление как художников. А Перемен показывал свою коллекцию несколько раз, вот в 20-е годы и в 30-е состоялся последний показ, а в 1932 году мэр Тель-Авива обратился к нему с просьбой подарить несколько работ из своей коллекции для создаваемого Тель-Авивского музея художественного, который в том числе и был создан благодаря усилиям Перемена. Но Перемен не хотел дробить коллекцию. И поэтому вся его коллекция хранилась в его собственной квартире, куда можно было приходить и смотреть, на бульваре Ротшильда. То, о чем я сейчас рассказал, можно найти в открытых источниках и прочесть. А вот этим летом для меня, в том числе интересующегося уже много лет коллекцией Перемена, произошло несколько знаковых событий. Первое, в июне этого года к нам в Всемирный клуб одесситов в Одессе вдруг пришел внук Перемена Дани со своей женой. И то, что они мне рассказали, стало для меня абсолютным открытием. Оказывается, далеко не вся часть коллекции Перемена вернулась в Украину, будучи проданной на аукционе Сотбис в 2010 году. Часть коллекции осталась в Израиле, и более того, то, каким образом коллекция попала на аукцион, является некой детективной историей. Через несколько месяцев, в августе, я поехал в Израиль, где встретился с ними снова. И они рассказали мне много нового и о самом Перемене, и о судьбе его коллекции. Ну, во-первых, в 30-е годы Яков Перемен потерял интерес к живописи, он был человеком увлекающимся и увлекся ассирологией. Он составил словарь ивритско-ассирийский, он купил в Германии большую библиотеку текстов об Ассирии и подарил все это Тель-Авивскому университету. Сейчас часть библиотеки носит его имя, часть, посвященная Ассирии и изучению ее.
На волнах радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» передача «Коллекция из небытия. Вторая жизнь собрания Якова Перемена». У микрофона Иван Толстой. Мой собеседник – историк искусства Евгений Деминок. Евгений, это правда? Я слышал, что перемен открыл в Израиле и книжный магазин.
Да, он открыл в Израиле и книжный магазин, повторяя одесский опыт. Он занимался застройкой, есть даже квартал в Тель-Авиве, который носит его имя, он покупал земли для новых переселенцев, покупал земли у арабов. И вот вторая половина его жизни, она была посвящена в основном ассирологическим исследованиям. Его коллекция хранилась в его квартире до самой его смерти, до 1960 года, после чего была разделена между его детьми. У него было четверо, два сына и две дочери, причем младшая дочь родилась уже в Израиле, он назвал ее Атида, будущее на иврите. Его псевдоним в одесской самообороне был Атид. И вот старший сын, который был увлеченным нумизматом, сразу же продал свою часть коллекции, 1/4 часть коллекции, и она на сегодня находится в Израиле. У трех остальных детей эта коллекция постепенно перешла к внукам, а у Перемена было 7 внуков. И вот Ница Дройри Перемен, жена одного из внуков, Дани Перемена, страстно увлеклась этой коллекцией и захотела вернуть имя Перемена широкой публике и вернуть и коллекцию широкой публике. И вот благодаря ее вот этой энергии и страсти в 2002 году в Тель-Авивском музее прошла выставка, где была показана часть коллекции Перемена. Об этом узнали в Израиле. И в 2006 году уже в Рамат-Гане в музее русского искусства имени Цетлиных, а Цетлины, приехав в Эрец Исраэль, тоже привезли с собой большую коллекцию, в том числе знаменитые работы Серова, вот портрет Марии Цетлиной. И в музее Цетлиных состоялась большая выставка из коллекции Перемена, которую в том числе помогла готовить Леся Вайскун, израильский искусствовед совершенно замечательный. И вот после этого эти работы у родственников начал покупать израильский коллекционер Галь Преслер. Тут-то начинается детективная история. Ница Перемен, жена внука Якова, утверждает, что Игаль обещал создать музей Перемена, чтобы все работы не были распылены. Как мы знаем, Перемен не хотел дробить свою коллекцию, потому что основной идеей для Перемена это было привести новое искусство в Израиль. Тем не менее, эти работы, скупленные у внуков, после выставки через некоторое время оказались проданы через аукцион Сотбис, что было для Ницы большим ударом. Но у них дома они свою часть не продали, у них порядка 40 работ сохранилось. То есть на сегодня в Израиле хранится более 100 работ из коллекции «Перемена». 86 работ были проданы 22 апреля 2010 года на аукционе «Сотбис». И купили их киевские коллекционеры Андрей Домовский, Александр Сусленский и Виктор Фуксман. И они создали фонд «Украинский авангард». Эти работы были показаны в Нью-Йорке, затем в Киеве, и потом в Одессе. Выставка «Они вернулись» совершенно замечательная состоялась в 2014 году. Для меня было совершеннейшим открытием, что, оказывается, наследники Перемена не знали, что работы будут проданы через аукцион Сотбис. Они думали, что будет создан полноценный музей Перемена. И что лучше в данном случае, не совсем понятно, потому что работы, благодаря этой продаже, вернулись в Украину и в том числе в Одессу, где они уже считались утерянными, и где наследие одесских независимых считалось утерянным. И тут я, наверное, расскажу немного о тех художниках, которые представлены были в этой коллекции. Как я уже говорил, в 1916 году объединились впервые одесские независимые, все это было достаточно объяснимо. Начало прошлого века – это взрыв новейших течений в живописи. Одесситы, в первую очередь, евреи, потому что в Одесском художественном училище, начиная с 90-х годов 19 века, ученики иудейского вероисповедания доминировали до 64%. Так как далеко не все могли поступить в Санкт-Петербург и в Москву, черта оседлости все-таки, то заканчивали они свое образование после Одесского художественного училища и рисовальной школы в Мюнхене и в Париже. Ну, где еще можно было учиться? И так много их было в Париже, что вот Леся Вайскун назвала их одесскими парижанами на этой выставке в Рамат-Гане. Ну, просто несколько имен. Михаил Гершенфельд, который возглавил это объединение, участвовал сначала в салоне Издепского, участвовал в салоне независимых во Франции. Теофил Фраерман, один из столпов этой коллекции, великолепный художник, он вообще был в жюри осеннего салона. Приехав в Париж, он настолько быстро сделал себе имя, что сдружился с Матиссом и не только представлял свои работы в салоне, но и был членом жюри. Амшей Нюрнберг, чьим зятем был Трифонов, Юрий Трифонов. Амшей Нюрнберг, приехав в Париж, познакомился с Фраерманом. Он работал в одной комнате в знаменитом улье с Шагалом. И пронес эту дружбу Шагалом через всю свою жизнь. Исаак Малик, Исаак Эфет Кастини, Сандро Фазини, старший брат Ильи Ильфа, Сигизмунд Алексеевич, все они прошли через Париж. И все они привезли в Одессу, естественно, новое веяние. Причем каждый приехал в Одессу, вернулся в Одессу по каким-то причинам. Например, Нюрнберг начал заболевать туберкулезом. Ему сказали, ну что вы тут в этом ужасном, холодном, промозглом Париже делаете, возвращайтесь в Одессу, там тепло и хорошо. У Фраервана заболела мать, и он вернулся в 17-м году и уже никогда не покидал родину. Все они, безусловно, лучшие годы свои провели в Париже, и в советское время они не могли работать так, как они хотели бы это делать. Фраерман создал вообще музей западного восточного искусства в Одессе, фактически. Фраерман преподавал много лет в художественном училище, но потом его уволили в 40-е годы за формализм. И только уже с началом оттепели он вернулся к своей той яркой палитре, которую знали все. Но Фраерман считается неким вот таким столпом Одесской художественной школы. Да? Нюрнбергу повезло больше, он уехал в Москву, он работал в Роста вместе с Маяковским. Он вообще был таким за большевиком, и поэтому для него это возвращение прошло наименее болезненно. Он написал совершенно великолепное воспоминание «Одесса, Москва, Париж», где я писал всю свою жизнь, просто восхитительная совершенно вещь. Вот. А ряд художников, ну, например, тот же Исаак Малик, вообще оставили живопись, потому что он говорил, что заниматься в этой стране живописью невозможно, имея в виду Советский Союз. Судьба многих сложилась драматично. Ну, Сандро Фазини в 22-м году уехал в Париж, потому что он мог просто умереть от голода. Есть вот пара друзей, Фазини и Сигизмунд Алексеевич. Алексеевич поляк, дворянин. Они были настолько неразлучны, что они уехали во Францию вместе. Но судьба сложилась, конечно, совершенно по-разному, потому что Фазини в 42-м году попал в Освенцим и в 44-м году погиб там. Алексеевич прожил, дожил до 70-х годов, но все время, когда они жили совместно в Париже, вместе в Париже, они дружили. И вот все эти работы яркие, необычные, такой совершенно... Это первый одесский авангард, да? Все они считались уже утерянными. И вот благодаря тому, что к нам вернулись они, как часть коллекции «Перемена», одесситы снова смогли их увидеть спустя 100 лет. И киевляне снова смогли увидеть спустя 100 лет. Покупатели обещают, что коллекция будет путешествовать по миру. Но очень хочется на это надеяться.
А где сейчас можно с этими работами познакомиться? Есть какая-то постоянная экспозиция?
К сожалению, нет. К сожалению, нет. После выставки в Одессе в 2014 году они хранятся где-то у них в частном порядке, и пока мы их увидеть не можем. Вот такие вот приключения работ. Ницца рассказала еще одну детективную историю, связанную с переменом, с его страстью к коллекционированию. Абель Пан, знаменитый еврейский художник, который учился у Игуды Пена, который учителя Шагала, можно сказать. И Абель Пан в 1903 году тоже потрясенный погром. Он учился тоже в Одесском художественном училище, потом уехал во Францию. И вот потрясенный погромом он поехал туда, сделал ряд набросков и создал большую картину после погрома. И вот перемен каким-то образом купил у него эту работу, уже находясь в Израиле, в Эрец-Исраэль. И в конце 50-х годов у перемены эту работу попросили, так сказать, экспонировать в неком бессарабском доме. Тогда, после Холокоста, в Израиле создавались в большом количестве такие дома выходцев из разных частей Европы. И вот выходцы из Бессарабии обратились к нему и сказали: мы знаем, что у вас эта работа, она для нас знаковая, после погрома, Кишинев, мы бессарабцы, подарите нам эту работу, дайте нам ее на экспонирование. И за это они обещали издать стихи перемены. А перемен писал стихи всю жизнь, которые так и не были опубликованы. Он писал какие-то исторические труды, связанные с историей Израиля, с историей Иерусалима. А, в общем, обещания свои они не выполнили, ничего не опубликовали. А работа эта находилась все это время в этом Бейте в Бессарабии, который сейчас исчез там на его месте спортивный зал. Обо всем этом мне рассказала Ницца Дрори Перемен во время разговора. Она мне показала эту работу. И вдруг, совершенно случайно, она узнает, что она выставлена на торги на аукционе. То есть работа, не принадлежащая, притом директором этого Бейта в Бессарабии. То есть работа, не принадлежащая ему совершенно. При этом перед этим работа была на большой выставке в Иерусалиме. на выставке Абеля Пана в Иерусалиме. А до этого она была показана как раз на выставке коллекции перемена в Тель-Авиве. И вот, в конце концов, эта работа уходит таки с молотка. Какой-то анонимный покупатель по телефону ее купил. И вот где она сейчас, непонятно. Они обратились в суд, но суд решил, что так как эта работа продана с открытых торгов, то вернуть у нее нет оснований. И Ницца проиграла в суде. Таким вот образом, вот сейчас коллекция перемена опять начинает расходиться частями в непонятных направлениях. И что будет дальше с работами, может быть, послужит как раз основой для продолжения этого самого детективного романа. Но я могу сказать, что в Одессе, в Музее современного искусства, где экспонировались эти работы в 2014 году, это была одна из самых лучших выставок. И мы можем с гордостью говорить о том, что был не только московский авангард. Я как раз в Израиле заходил сразу после встречи с Ниццей перемен к Михаилу Гробману и Кирине Врубель-Голубкиной. И, собственно говоря, именно Гробман был автором названия «Второй московский авангард». Так вот, у нас есть свой одесский авангард. И вот этот первый одесский авангард, эти независимые художники, мы знаем, что их работы сохранились. И где бы они ни были, мы будем следить за их судьбой.
И на этом мы заканчиваем передачу «Коллекция из небытия», посвященную судьбе собрания авангардной живописи Якова Перемена. У нас в гостях был историк искусства Евгений Деменок. Продолжаем выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. На очереди новая глава воспоминаний Марины Ефимовой, которая посвящена сегодня блошиному рынку.
Если вы живете в американской глубинке, то культура от вас далеко, особенно музеи. От меня в моей пенсильванской глуши до Филадельфии с ее музеем искусств, музеем Родена и музеем Барнса 2,5 часа езды. До чудного музея трех художников Уайетов в городке Чадсфорд 2 часа, как и до знаменитого университетского музея в Принстоне. А до нью-йоркских и вашингтонских сокровищ по 3 часа. Траты на бензин, на билеты, парковку и ланч уменьшают реальную возможность покупать репродукции, на которые я, за дальностью оригиналов, жажду иногда полюбоваться. К тому же в музейных художественных лавках все дорого. Большая репродукция стоит 30, а то и $50, без рамы, разумеется. И еще я заметила, что в магазинчиках при музеях никогда не продается та репродукция и даже та открытка, которую мне особенно хочется купить. И вот однажды, вскоре после нашего переезда в Пенсильванию, новая соседка предложила мне поехать с ней в недалекий городок Лиспорт на блошиный рынок. Был прохладный солнечный день, и было 9 часов утра, когда мы въехали на большую стоянку, уже забитую автомобилями. Старичок в оранжевом жилете поманил нас и указал место, куда мы втиснулись. Стоянка была на пологом склоне холма, и с его вершины открылся вид – на зеленый луг размером с футбольное поле, окруженный холмами, которые иначе как живописными не назовешь, и на всем его пространстве раскинулся бескрайний табор этого поразительного торгового изобретения – блошиного рынка. Американский блошиный рынок – скромная пожива бедняков, охотничьи угодья мелких коллекционеров, кладезь историй об баснословных находках, но главное – праздничный хэппининг с пестротой, гомоном, с веселой грошовой и всегда взаимовыгодной торговлей, с аппетитным запахом уличных деликатесов, горячих сэндвичей и претцелей, таких крендельков, посыпанных крупной солью, кофе, хот-догов и дивных funnel cakes, типа нашего хвороста, которые готовятся тут же на жаровнях. Словом, это ярмарочное, простонародное удовольствие плюс могучая индустрия. В Америке ежегодно оперируют 5000 разнообразных блошиных рынков, и на них ежегодно торгуют, чем придется, больше 1 000 000 продавцов, которых здесь называют «вендерс». А посещают эти блошиные рынки ежегодно 100 000 000 покупателей. Тут одно важное предупреждение. На блошином рынке никогда не следует ставить себе определенную цель – найти то-то и то-то. Вряд ли найдете и ужасно устанете. Просто отдайтесь его броунову движению, бредите себе не спеша, с веселой надеждой на везение. И тогда вы, как я, уже в третьем ряду на маленьком участке луга с крупно написанным прямо на траве белым номером, чтобы при необходимости легко было найти, набредете на пожилую вендершу, у которой среди коробок с фаянсовыми мисками обнаружите заслоненную старыми календарями хорошую репродукцию с картины Эндрю Уайта «Ветер с моря», моей любимой. У этой вендерши покупали в основном фаянсовые миски. Помню, что один набор этих мисок, которых я бы на порог не пустила в своей кухне, стоил, к моему удивлению, дорого – $20. Но их раскупали. Я спросила у одной из покупательниц о причинах такой дороговизны. И та ответила назидательно: это ж антиквариат, 1950-е годы. Вот что значит молодость нации. За репродукцию Уайта в скромной незаметной застекленной раме вендерша, специалистка по мискам, даже не знала, сколько просить. Видимо, вещь попала к ней случайно. Подумав немного, она сказала: $10. Но, увидев мое изумление, на этот раз от дешевизны, она смутилась и сказала: ну, можно и за 8. Для создания и организации блошиного рынка американцу не нужен серьезный начальный капитал. Поэтому эти рынки часто организует молодежь. Пара молодых супругов, компания приятелей. Они покупают пустующий луг, размечают его, отводят место для стоянки автомобилей, по периметру ставят несколько переносных туалетов, а то и стародавних деревенских нужников. В уголке сарайчик администрации, регистрируют свой бизнес – а потом дают объявления в местных газетах и по местному телевидению. И в назначенный день на луг съезжаются грузовики и вены вендоров, торговцев, скупающих оптом вещи на аукционах и дешевых распродажах и продающих их в розницу на блошиных рынках. Приезжают и антиквары из провинциальных магазинчиков, куда редко заглядывают покупатели, с близлежащих фабрик и из универмагов привозят залежавшиеся товары. Местные фермеры и садоводы торгуют саженцами, рассадой, овощами, фруктами. Ремесленники своими изделиями. Приезжают и те, кто просто хочет избавиться от накопившегося в доме барахла. Все они платят владельцам небольшую арендную плату и занимают один из участков луга. Вещи выгружаются из машин и укладываются на складные столы, на пледы или прямо на траву. Покупатели платят только наличными. Успех такого рынка зависит от энергии и изобретательности владельцев, а не от их достатка. Блошиный рынок, flea market, название чудное. Конечно, когда оно перестало быть буквальным. В середине XIX века в Париже на таком рынке продавалось множество старых кроватей, диванов и кресел, гнездилищ этих прыгучих паразитов. Им, по общему мнению, мы обязаны названием, прижившимся потом по всему миру. Впрочем, есть и другие варианты. В Австралии такие рынки называются «trash and treasure» – «мусор и сокровища». В Индии – «приноси и покупай». В Чили блошиный рынок называют персидским. В Андалузии блоху заменили вошью, точнее, вошкой. А в Японии его называют «free market», то есть «свободный рынок». Но не потому, что японцы хотели изменить смысл названия, а потому что в этом слове они не могут произнести букву «L». Некоторые американские историки считают, что флимаркет появился в Нью-Йорке на полвека раньше парижского. В конце XVIII века он сам собой вырос на берегу East River, на месте подсохших соляных плавней, в Лай по-голландски, и появился в Лай Маркет. В английском произношении это стало звучать как «fly», а потом вслед за парижским «fly». Два русских названия таких базаров тоже образные и выразительны – «барахолка» и «толкучий рынок». И оба названия универсальны. В Париже для главного, самого большого в мире блошиного рынка «Марше Опюс» характерна такая толкучка, что он стал полигоном карманников, и рыночные рекламы и брошюры советуют посетителям тщательно прятать кошельки. Между прочим, многокилометровый парижский блошиный рынок так велик, что там у главного входа продаются путеводители и даже можно нанять персонального гида. В наше время превалирует, я думаю, второй смысл названия «блошиный рынок», а именно мелкость, грошовость его торговых сделок. Блошиный рынок – это мелочная лавка, доросшая до размеров эпоса. Однажды моя соседка привезла в Лиспорт свою подругу, живущую в каменных джунглях Нью-Йорка. Подруга, поднявшись на вершину холма и увидев живописный луг и необозримый красочный торг, пошла вперед, как сомнамбула. Через час я столкнулась с ней в одном из рыночных рядов. Она схватила меня за руку и сказала с чувством: «Если бы меня спросили, что такое рай, я бы сказала, рай – это флимаркет без конца и без края». Смех смехом, но флимаркет в Америке вызывает ощущения, несравнимые с легким возбуждением покупателя в магазине. Флимаркет не магазин, а в чистейшем виде пример американского антрепренерского духа. Место, где без всякого посредничества царствует старинный принцип свободного и часто артистичного торга. И продавцы там соответствующие. Какие фигуры, какие лица. Сам Феллини позавидовал бы такой массовке. Весь бизнес этих первобытных антрепренеров – мчаться на своих грузовиках с одного аукциона на другой, с одного флимаркета на другой, из Пенсильвании в Индиану на знаменитый там блошиный рынок «Френдшип», «Дружба», который открывается только раз в сезон, но зато на целых 3 недели. И думаю, что их интерес – не только заработок. На флимаркетах собирается их общество. Они обмениваются информацией о ценах, распродажах ферм и богатых имений, об аукционах и, конечно, байками об баснословных сделках. И на каждом флимаркете их ждут особенные, только этому рынку присущие удовольствия. Индианский, например, знаменит своими бюргерами из бизоньего мяса и хот-догами с кукурузной начинкой. А вечерами там ставят эстраду, на которой устраиваются конкурсы музыкальных групп. И на этом рынке к обычным покупателям прибавляются толпы инвалидов, потому что все дорожки там покрыты асфальтом, по которому легко ездят инвалидные коляски. Ни в одном магазине вы не услышите такого гомона и столько смеха, как на блошином рынке. Загорелые вендоры в диковинных одеждах, в невиданных шляпах, кто в цепях, кто в наколках, рассказывают друг другу анекдоты, перекликиваются с соседями. Их жены и подружки тут же при них. Иногда они и сами торгуют, иногда выдают покупателям мешки для покупок и бегают разменивать крупные купюры. По очереди они отдыхают в разгар жары в тени своих грузовиков, как цыгане. В этих грузовиках они практически живут. Спят, любят, носятся по стране, останавливаются передохнуть на автозаправках для дальнобойщиков с душевыми и буфетами. На блошином рынке вы и сами не покупатель, а охотник. Я охочусь невинно, за дешевкой, которая кажется мне оригинальной и красивой. А моя соседка – охотник-профессионал. Ее охотничье угодье – «Depression Glass». Стеклянные изделия времен Великой депрессии. Часто их продают дети и внуки почивших старушек, которые понятия не имеют о ценности этого старья для коллекционеров по всему миру. Моя соседка покупает за $2 солонку и перечницу, грубо сварганенные из толстого розового стекла, и продает их на интернетном рынке eBay в Австралию за $299. Соседка – охотник, который не делает холостых выстрелов. Однажды она купила в Лиспорте за доллар старую трость, показавшуюся ей занятной. На интернетном рынке простая старая трость не продавалась, в магазинах давно появились удобные складные. И тогда соседка приложила к описанию своей трости короткий текст, сдержанно повествующий о том, что эта трость поддерживала когда-то ее раненого двоюродного деда, пострадавшего в Первую мировую войну, а потом дядю, раненого во Вторую мировую. Трость по очереди хранили обе вдовы, теперь же сами покойные. И вот пожилая племянница хочет ее продать, но так, чтобы люди знали историю этой заслуженной вещи. После этого она объявила аукцион на трость, поставив начальной ценой $5. К моему изумлению, эта псевдо-андерсоновская история тронула сентиментальных обитателей eBay. Люди стали предлагать все более высокие цены. И в конце концов трость купил за $35 житель Орегона. Возможно, ветеран, тоже может быть раненый в одной из недавних войн. Моя совесть поморщилась была от такого подлога. Но потом я вспомнила одну собственную покупку и примирилась с жульничеством соседки. Однажды в красивой и дремучей деревеньке Эквинанг, в 2 часах от Нью-Йорка, в лесах на берегу реки Делавер, я заглянула в полуподвальный магазинчик с самоуверенным названием «Антик». Это был никакой не «Антик», конечно, а лавка старьевщика, которую, видимо, посещали так редко, что вход в нее почти зарос жимолостью. Внутри сидела за стойкой пожилая хозяйка диккенсовской внешности с не то прокуренным, не то пропитым голосом. Она только поздоровалась и потом ничего мне не навязывала и даже не предлагала. просто следила с выражением равнодушной безнадежности за моими рейсами по узким проходам между столами с ее товаром, таким грязным, что трудно было что-нибудь разглядеть. И вдруг упавший из окна солнечный луч прошел сквозь что-то зеленое, и оно заиграло, словно окошко в подводный мир. Это был кубок из тяжелого и грубого стекла, но чудного цвета. Я оглянулась на хозяйку, и та хрипло сказала: $2. Я засомневалась. Не из-за цены, конечно, а из-за тяжести кубка и его полной бесполезности. И тут хозяйка проговорила: «Вещь с историей». И снова замолчала. «С какой историей?» И хозяйка прохрипела, что после Большой войны в конце 1940-х годов на популярных тогда и воспетых во множестве голливудских фильмов осенних ярмарках выдавали призы за состязания на силомере или на других аттракционах не мягкими игрушками, как сейчас, а вот такими кубками из разноцветного стекла. Она ничего больше не присочинила, но я немедленно купила кубок, и он до сих пор зеленеет у меня на подоконнике, потому что вещь с историей перестает быть просто вещью и становится раритетом.
На волнах радио «Свобода» новая глава воспоминаний Марины Ефимовой «Блошиный рынок».
Больше всего мне понравились барахолки европейские. На одну мы с моей младшей дочкой Наташей попали в Испании, в каталонской рыбацкой деревушке. На другую набрели в Швейцарии, в маленьком городке из тех, что тянутся цепочкой вдоль Женевского озера. На таких барахолках нет никакого размаха, никакой индустрии, часто нет даже перекупщиков. Просто сидят старушки, продают собственное прошлое. Я бродила по этим рыночкам, как по юности моей бабушки. Мимо бисерных абажуров, фруктовых ножичков с перламутровыми ручками, серебряных ложек с вензелями, кружевных зонтиков. Охотник во мне тут не просыпался. Скорее, меланхоличный наблюдатель, обездоленный потомок, готовый купить какую-нибудь безделушку, чтобы потом смотреть на нее и вспоминать целую эпоху, ушедшую на его глазах. Есть люди, даже не мои ровесники, а намного моложе, не желающие расставаться с этой эпохой, которая нравится им больше своей собственной. Они окружают себя образами и вещами той эпохи, они даже поселяются в местах, которые время спрятало от перемен. С одним из таких людей я встретилась в Венеции. Мы с Наташей приехали в Венецию поездом из Флоренции на 3 дня. Гостиница нам была не по карману, и флорентийская приятельница дала адрес молодого человека, Вадима, готового сдать комнату за доступную нам цену. Мы долго брели, сверяясь с картой, от вокзала по мостикам, вверх-вниз, поминутно отвлекаясь на 1000 раз запечатленные, но впервые увиденные своими глазами диво полузатопленного неправдоподобного города. Наконец дошли до нужного дома. Вход прямо с малолюдной набережной Ледзатерре, даже без ступеньки. За спиной широченный, как Нева, канал Джузекко. Дверь была открыта настежь, но на зов никто не откликнулся. Тогда мы вошли с яркого света в полумрак и огляделись. Мы оказались в большой комнате. Стены до самого очень высокого потолка были увешаны трофеями блошиных рынков. Огромный кружевной веер, распластанное кимоно, лайковые перчатки с засохшей розой, 2-3 шелковых корсета, 2-3 старинные гравюры и длинное, узкое, сливочного цвета летнее одеяние, салоп, мантель, с рядом бесконечных мелких перламутровых пуговиц. Последним мы заметили письменный стол почти у самого входа, так загроможденный всем, чему положено и не положено быть на письменных столах, что за этой баррикадой был едва виден сидевший за столом хозяин. Худенький и светловолосый молодой человек с миловидным, но строгим и чуть брезгливым лицом неподвижно сидел за пишущей машинкой. Когда мы обратились к нему, он попросил нас присесть и подождать. Он скоро освободится. За неимением в комнате стульев мы присели на раскинутый на полу и прикрытый пледом матрас, на котором нам и предстояло проспать 2 венецианские ночи. Вадим еще несколько минут посидел за столом, за пишущей машинкой, но ничего не печатая, все так же неподвижно. Потом встал, представился, не глядя на нас, уточнил цену и после этого провел короткую, видимо, привычную экскурсию по квартире. Кроме описанной комнаты, там имелась кладовка, куда был запихнут еще один матрас для хозяина, и уборная, она же душевая, с оборудованием, оставшимся, похоже, с той же эпохи, которая была представлена в настенных украшениях. Вход в нее был прямо из комнаты. Кроме унитаза и душа над ним, в уборной имелась нормальная раковина, но не было крана. Над раковиной торчала труба с самодельным вентилем, требующим осторожного обращения. На полу под резиновым ковриком немножко хлюпало. Дверь, к счастью, была и закрывалась. Вадим вел себя подчеркнуто деловито и вежливо, но ясно показывал, что не может тратить свое драгоценное время на постояльцев. Тем не менее, он предложил довести нас коротким путем до площади Сан-Марко, если мы поторопимся. У него неотложные дела в библиотеке. Мы собрались со скоростью пожарных. Вадим стремительно шел впереди, я едва поспевала. Мелькали древние стены, барельефы, ресторанчики, проулки, витрины, сверкала в просветах вода, я ничего не успевала разглядеть. Наконец мы выбежали на знаменитую площадь. Там Вадим, сухо простившись, нас оставил. Не буду описывать самую популярную площадь мира. Ее воспели художники, фотографы, кинематографисты и писатели не мне чита. Мы провели на ней и вокруг нее часа два в удручающей плотной толпе. И вдруг, когда мы, наконец, собрались уходить, появился Вадим, что называется «откуда ни возьмись», такой же деловитый, спешащий, но предложивший отвезти нас, куда мы хотим. Мы хотели есть и пригласили с нами на ланч Вадима. Он, несмотря на занятость, сразу согласился и помчался вперед сквозь толпу. Мы опять за ним, с трудом отыскивая его глазами и не глядя под ноги. Уже перед самым выходом с площади, сбоку от собора, где тоже была толпа, но отдыхающая, люди сидели прямо на мраморных плитах и на нескольких широких ступенях, я почувствовала вдруг под ногой что-то мягкое и живое. Я в ужасе глянула вниз и ахнула. Я наступила всей тяжестью на голубя, на символ площади Сан-Марко, на священную птицу, которую венецианцы прикармливают со времен дожей. Поразительно, что толпа тут же расступилась вокруг меня, а из компании студентов, сваленных кучей в нескольких шагах, сразу повернулось ко мне несколько лукавых физиономий, протянулись в мою сторону указательные пальцы, и глумливые голоса прокричали по-английски: это она убила голубя. Я застыла, совершенно не зная, что делать. Голубь болезненно дрожал. И тут из толпы вынурнули Вадим и Наташа, подхватили меня с двух сторон и без лишних слов помчали прочь, да так, что я полетела, почти не касаясь земли. Никто за нами не гнался. 20 раз нырнув в венецианские закоулки, мы остановились на улочке, узкой как коридор, перед старинной дверью кафе. И Вадим сказал мне с неожиданной симпатией: «Не огорчайтесь, венецианцы этих голубей ненавидят». Весь тот день мы с Наташей бродили по Венеции, спрятав путеводитель в сумке. Жалко было тратить время на их чтение. Кто-нибудь, конечно, уличит меня в том, что я и по Венеции брожу, как по блошиному рынку, наслаждаясь случайностями. Но когда у вас 3 неполных дня в Венеции, и вы понимаете, что второго шанса не будет, вам ничего не хочется знать, только смотреть». Правда, мы воспользовались информацией Вадима, научившего нас примете, по которой можно понять, будут ли проверять билеты довольно дорогие на речном венецианском трамвайчике Вапоретто. Примету не скажу, нечего обжуливать Венецию. На одной из маленьких венецианских площадей, уютно припрятанных так, что они не видны с каналов, мы наткнулись на книжный букинистический развал. И там я сделала свою единственную покупку в Венеции – большую черно-белую фотографию по размеру чемодана, на которой видна занесенная метелью площадь Сан-Марко с едва проступающими контурами собора и с фигурами двух мужчин, снятых со спины, в развивающихся плащах и странных плоских головных уборах. На первом плане видны в снегу их следы. Букинист говорил по-английски, и я спросила, сделан ли этот восхитительный снимок на карнавале. «Нет-нет», — сказал он, — «оригинальный снимок сделан где-то незадолго до Второй мировой войны. Эти двое — карабинеры. У них тогда была такая форма». В тот день мы уже в сумерках возвращались домой, на набережную Ледзатерре. Помня, как охотно Вадим согласился с нами позавтракать, мы накупили по дороге продуктов, бумажную скатерть и бумажную посуду. Доплетясь до нашего квартала Дорсодура, мы с изумлением обнаружили там полное бестуристие. На улочках было тихо и пусто, как в каком-нибудь безымянном городке. На маленькой и тоже пустой площади мы заглянули в лавчонку типа кулинарии и купили десяток дешевых и вкуснейших котлет, предварительно попробовав одну под горделивым взглядом владельца лавочки, знавшего себе цену. Вадим оказался дома. Заметно было, что он приятно удивлен устроенным нами пиром. И когда мы уже были готовы рассесться вокруг бумажной скатерти-самобранки, он воскликнул: «Нет, такой ужин и без вина, извините, я буду через 5 минут». Он схватил фонарик и выскочил на набережную. Наташа, прихватив кошелек, за ним. Они пробежали в Вадимовом темпе 2 улочки и остановились перед глухой дверью в стене, напоминавшей монастырскую. В ней было окошко, тоже глухое. Вадим постучал условным, довольно сложным стуком. Послышались шаги, окошко приоткрылось, последовало несколько слов по-итальянски и обмен. Несколько евро, впихнутых Вадиму Наташей, на бутылку красного вина, кажется, Омберто. В тот вечер Вадим немного разговорился, и я узнала, что он искусствовед и тальянист, зарабатывающий редко перепадающими переводами и пишущий о Венеции статьи, которые не доходят до печати. Он согласился дать мне одну новую почитать. Я читала ее ранним утром, сидя на пороге его странного жилья, нищего по-венециански, с видом на остров Джудека. После чтения мне показалось, что автор статьи обречен. Статья была ученая, высокомерно сухая, рассчитанная на профессионалов, которые ревнивы, все сами пишут и состязаются в высокомерии. Экскурсии Вадим принципиально не водил, но в последнее утро пошел с нами погулять по Венеции и показать кое-что любимое. Я ничего не запомнила, просто наслаждалась завораживающими названиями «Санта Мария Глориоза дей Фрари», «Кампо Санта Маргарита». Когда нам пришло время уезжать, Вадим сказал, что проводит нас до Вапоретто. Перед уходом он переоделся в тот самый сливочный салоп-мантель, который висел на стене. Мы трое, опять галопом, понеслись к причалу, который выбрал для нас Вадим. Непременно у базилики Санта Мария делла Салюта. Пройдя по короткому трапу на катер, мы обернулись. Вадим стоял на фоне пепельной прелести базилики в своем мантеле, застегнутом на перламутровые пуговицы, и махал нам кружевным белым платком. И мы тоже долго и весело махали ему, пока он не скрылся из вида. В Америке до сих пор существует такой атавизм, как «роуд-шоу», буквально «придорожное представление». Формально так называются группы людей, разъезжающих по городам и весям с развлечениями для местных жителей или ради рекламы. Одно из самых популярных таких шоу, которое даже часто показывают по телевидению, называется «Антикварное роуд-шоу». В таком-то месте, в такое-то время, по договоренности с властями штата, собираются десятки искусствоведов, специалистов в разных областях, в живописи, скульптуре, прикладном искусстве всех видов, включая вышивки и кукол. Приезжают специалисты по старинному оружию, а также букинисты и знатоки старинных документов. К ним выстраивается очередь местных жителей с находками, обнаруженными на чердаках, в кладовках, в бабушкиных сундуках и дедушкиных сараях. И на глазах у изумленных владельцев выясняется, что принесенный фермером ветхий листок с рукописным текстом, датированным февралем 1865 года, пропуск через армейские посты за подписью генерала Уильяма Текумеша Шермана. А старомодная рама, принесенная по настоянию матери молодой банковской служащей, редкое произведение известного австрийского краснодеревщика середины XIX века в стиле с загадочным названием «Бидермайер». В конце каждого осмотра специалисты называют нынешнюю рыночную цену вещи. Молодая обладательница рамы не может осознать, что рухлядь, из-за которой она ссорилась с матерью и грозилась выбросить на помойку, оценивается знатоками в 6 тысяч долларов. А обладатель пропуска, подписанного Шерманом, категорически отказывается от своих тысяч, чтобы повесить бесценный для него документ у себя над столом и начать семейное историческое расследование. Поглядывая иногда по телевизору на эти придорожные шоу, я каждый раз замечаю, как старинные вещи будят человеческую память и вызывают взволнованный интерес. потому что эти вещи – следы, по которым люди восстанавливают историю. Одни – семьи, другие – страны, третьи – историю человечества.
Марина Ефимова. «Блошиный рынок». Новая глава воспоминаний. И на этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных программ. По вторникам в эфир выходит передача «Поверх барьеров», ветеран нашего радиовещания. Под этим общим названием вы услышите цикл «Один час в архиве свободы. Звуковое путешествие по старым пленкам предшествующих десятилетий». У микрофонов свободы в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены того времени. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Другой цикл называется «Се-ля-ви» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Мы обсуждаем не сиюминутные культурные темы, а те, которые нам обоим интересны – книги, фильмы, музыку. Стремимся не к объективности, а к максимальной субъективности взгляда. Не поворачиваем события их привлекательной стороной, но вглядываемся в ту сермяжную ткань повседневности, называемую «Се-ля-ви». Воскресеньем эфир отдан мифам и репутациям. Здесь идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. В этом цикле прозвучали разговоры об Анне Ахматовой, Пастернаке, Викторе Шкловском, Андрее Белом, Марине Цветаевой, Солженицыне и Бродском. Писатель в этих беседах берется в своем главном – с жизнью и творчеством, вместе с мифом о себе. В воскресенье звучит и программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру – люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. Уже несколько лет мы с Андреем Гавриловым ведем «Алфавит инакомыслия». В этом проекте передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории, а иногда и повернувших политические намерения руководителей партии и государства. В «Алфавите инакомыслия» для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны, как перед алфавитом. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Все это на сайте «Радио Свобода», на странице «Герои Ивана Толстого», которая обновляется дважды в неделю. Заходите почитать и послушать.
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками и публицистами. Слушайте сразу после новостей. Ведущий Юрий Жигалкин.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».